Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Кирилл Бакеев у микрофона. Здравствуйте. Действительно, спутник Эрудита. И сегодня будем разбирать советские спецслужбы и их роль в истории советского государства. А поворотная точка, вернее, точка отсчета для нас, собственно, 13 марта 1954 года. Именно в этот день был создан Комитет государственной безопасности СССР. Занимался он внешней разведкой, контрразведкой, охраной госграницы и оперативно-розыскной деятельностью. В общем, КГБ долгие годы было одной из важнейших структур советского государства и, пожалуй, самой известной структуры советского же государства, но уже за рубежом. В общем, мне и вам разбираться сегодня в истории советских спецслужб будут помогать наши гости. Это член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Доброе утро.
И историк, публицист Евгений Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел, знаете, с чего начать, господа? С того, собственно, зачем вообще советскому государству потребовались спецслужбы? То есть, когда произошло понимание разделения, что есть какие-то области, за которые министерство, условно говоря, внутренних дел не может отвечать и не должно отвечать. Может быть, вы, Андрей Витальевич?
Ну, с того дня, когда образовалось наше первое советское государство в мире, сразу стал вопрос, во-первых, сохранения власти и получения информации для того, чтобы предотвращать какие-то попытки переворота власти, но и иметь вообще информацию для налаживания дипломатических, торговых и других отношений с внешним миром. То есть я уже тут говорю о разведке, о внешней разведке. Но изначально, конечно, ВЧК, КГБ или ЧК, как принято вспоминать о тех чекистов, родоначальников КГБ и ФСБ в последующем офицерах, занимались, конечно, это первая задача, это борьба с саботажем, подавление очагов контрреволюции. Это были первоочередные задачи. И потом, конечно, из этого начались вычленяться определенные направления. Это так называемый первый иностранный отдел, который занимался как раз работой за рубежом, то есть под видом дипломатов, торговых работников, нелегалов. Выезжали наши сотрудники, зачастую имея нулевой опыт и работая в других странах, которые даже не в подавляющем, а вообще все, без исключения, были враждебно настроены к молодому советскому государству, работали, собирали информацию, передавали ее в центр, где анализировалось, и на основе этой информации уже руководством страны принимались те или иные решения, которые способствовали становлению и укреплению советской власти.
Угу. Евгений Юрьевич, есть вам что добавить?
Органы ВЧК, они стали базой для создания последующих спецслужб. Создавалась первоначально Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, как прямая реакция на саботаж декрета о рабочем контроле со стороны владельцев предприятий. Угу. То есть тогда никто не думал, что в рамках ВЧК будут созданы уже специализированные структуры, связанные с контрразведкой, с разведкой, с охраной границ и так далее, и так далее. Я напомню, что, например, та же погранслужба тогда входила в состав наркомата финансов, как это не покажется странным. А потом со временем действительно в рамках ОГПУ, а потом НКВД СССР будут объединены все, по сути дела, функции органов государственной безопасности. Они будут вычленены в отдельное главное управление, а затем уже перед самой войной и даже в отдельный наркомат. Правда, в годы войны будут постоянно проходить реорганизации, слияния, разлияния и так далее, и так далее. А вот уже послевоенный период будет существовать отдельно Министерство внутренних дел и отдельно Министерство государственной безопасности. Потом, после смерти Сталина, произойдет опять слияние двух этих органов. Будет создано объединенное МВД, возглавит этот объединенный МВД Лаврентий Павлович Берия, который одновременно займет пост первого заместителя председателя Совета министров СССР. Конечно, тогда он обладал колоссальной властью, и это очень многих напугало. И вот все события июля, связанные с арестом Берия, а потом и все эпопеи, связанные с раскруткой его дела, как раз во многом с этим и были связаны. Но самое интересное состояло в том, что после ареста Берия и его ликвидации, ну, кто-то говорит, что он был сразу убит, кто-то говорит, что был судебный процесс, мы сейчас не будем на этом останавливаться, во главе Объединенного министерства встал, по сути дела, его заместитель Сергей Никифорович Круглов, которому лично Хрущев не очень доверял. И он искал разные способы с тем, чтобы, во-первых, убрать этого человека с этого поста, а во-вторых, с тем, чтобы реорганизовать Объединенное МВД, поскольку он панически боялся бериевских сатрапов, как он сам выражался. И вот как раз в марте 1954 года он, наконец, добивается своей цели. Во-первых, отправляет в отставку Круглова, и, во-вторых, вычленяет из системы МВД отдельный орган государственной безопасности. Он получил название Комитета государственной безопасности, но я замечу, при Совете министров СССР. И вот эта приставочка «при Совете министров СССР» будет вплоть до 1978 года.
А она вот, Евгений Юрьевич, простите, что перебью, она для чего была нужна, чтобы понимать, к чему, что этот комитет был как бы...
Что этот комитет был не отдельной структурой, не самостоятельным министерством, не самостоятельным ведомством, а что он входил в прямое подчинение Совета министров и главы Совета министров. Вот это было важное обстоятельство. И второе важное обстоятельство, что из всех, ну, условно говоря, бериевских генералов, хотя я опять-таки говорю, что это условное название, он поставил первым руководителем этого ведомства Ивана Александровича Серова. Почему? Дело в том, что в довоенный период очень непродолжительное время они вместе работали на Украине. Хрущев как первый секретарь ЦК Компартии Украины, а Серов как нарком внутренних дел Украинской ССР. Не надо представлять дело таким образом, что они якобы там были друзья, не разлей вода, что они спелись. Период, во-первых, совместной работы их был очень недолгим. Но, по крайней мере, Серова он узнал до войны, поработал с ним до войны, и они пересекались по работе и во время войны. Он посчитал, что Серов на этом посту будет ему более предан, чем кто-либо. Но я напомню, что он с такой же легкостью Серова и отправил в отставку в 1958 году. Многие гадали, почему это произошло. Я вот как историк помню, что многие не могли себе объяснить причины этой отставки в 1958 году. Казалось бы, они как Шерочка с Машерочкой были не разлей вода. Но, опять-таки, это далеко не так. А там была, как по нотам, разыгранная интрига, авторами которой были Леонид Ильич Брежнев и его земляк, в прямом смысле земляк, то есть уроженец того же села Каменское, Екатеринославской губернии, что и сам Брежнев, Николай Романович Миронов, действующий генерал КГБ, который тогда возглавил отдел административных органов ЦК. Этот отдел, по сути дела, курировал весь силовой блок советского правительства, и не только правительства, Генпрокуратуру, Верховный суд. То есть назначение любого маломальски значимого лица на должности, например, в МВД, в КГБ, в Генпрокуратуре, в Верховном суде и так далее, без визы административного отдела произойти просто не могло.
Угу. Евгений Юрьевич, ну то есть и вот то, что рассказал Андрей Витальевич, я правильно понимаю, что к 50-м, возьмем так широко, да, советская спецслужба, ну вот госбезопасность, да, если широко это взять, это уже была сформированная институция, которая, в принципе, только меняла название, и вот в 54-м году она уже обрела свое как бы последнее, самое долгое название.
Да, можно однозначно так сказать. И до 91-го это было первая и лучшая спецслужба, и потом с удовольствием расскажу подробности, почему это именно так.
Вот, да. Я почему спросил про институцию, просто всегда с ними интересно влияние их глав на их деятельность. И вот здесь интересно, всегда ли КГБ или вообще органы госбезопасности в Советском Союзе были отражением тех людей, кто их возглавлял, или это было прям большое сообщество, где его глава должен был считаться и с самим сообществом, и, собственно, с теми задачами, которые на него возлагали. Андрей Витальевич, и потом тогда Евгений Юрьевич.
Ну, я, наверное, раскрою небольшую тайну для тех, кто не был никогда в здании на Лубянке, что там...
Надеюсь, не доведется.
Ну, почему? Нет.
Может, вас назначат руководителем ФСБ?
Да, наоборот. По каким-то вопросам и хорошим, знаете, много людей заходит туда. И вот
или если... награждать будут
чем-то. Для награждения, да, да. Почему вклад тот этот. Вот если старое здание, я имею в виду, поставлено, если подниматься по лестнице, там стоит бюст Юрия Владимировича Андропова. Вот как он стоит, он и стоял. И во многих кабинетах висят фотографии. Именно те фотографии. То есть, понимаете, это к вопросу о том, насколько...
Вот мне, кстати, никогда, да. Простите, да, вот к своему стыду мне было всегда непонятно, почему именно Андропов такой, ну, не знаю, символ, что ли, для...
Он во многом мифологизированный персонаж.
Ага, хорошо. Да-да, вернемся к этому, Андрей Витальевич, да.
Не буду спорить, но, по крайней мере, как человек, который вдохновил и отстоял идеи чекизма, который после 91-го года, вот, когда мы уже, наверное, подойдем, подробно расскажем, как ее выбивали, и что такое вообще чекизм, понимание офицера, оперработника. Угу. Ну, это то, что, скажу так, зарплаты офицеров, сейчас я могу сказать, достойные, но это не какие-то миллионы или там сотни тысяч рублей. Ну, исключая, может быть, генералов, там, может быть, две сотни. Но по сравнению с бизнесом и то, что даже получают сейчас IT-программисты, это намного меньше. И это было всегда. Конечно, были и подъемные большие, когда вот я помню... Это 89-й год, когда окончил я спецшколу в Петербурге, в Ленинграде. Вот мне посчастливилось учиться в той же спецшколе, где и наш президент ее оканчивал, Владимир Путин. И я помню, нам дали подъемное 400 рублей тогда. Ну, вот помните те времена, зарплата была 90 рублей у человека, который окончил институт, пошел работать, да, то есть нормальные деньги помогали, но зарплата была сопоставима, может быть, несколько выше, чем у... но сопоставима совершенно. И почему люди работали? Было такое понятие чекизма, то есть мы работали в основном за идею. Ну, можно так сказать, не то, что нам не платили, мы ниществовали только за идеи. Нет, неправильно, наверное, понять. И все знаете, что вот меня представляли, что я служил в Альфе. И когда мы, ну, приходя в Комитет государственной безопасности, еще тогда узнавали, что есть такое спецподразделение Альфа, угу. То все в какое бы учебное заведение, какого бы профиля Комитета безопасности не пришел, молодой, все хотели идти туда. И, знаете, ни один не спросил, какая там зарплата, там, чем лучше, чем хуже. Вот мы просто хотели служить в Альфе, понимаете, вот, молодые ребята. То есть, вот, наверное, сейчас я бы не сказал, что это потеряно, но, наверное, все уже как-то более...
Ну, может, еще не выстроено, что вы, Андрей, да, Витальевич? Да. Может, еще выстроится это все?
Ну, так, да не может быть выстроиться, я больше, чем убежден. Вот, понимаете, вот такой дух чекизма. И Юрий Владимирович Андропов, это к вопросу о том, насколько руководитель ведомства значим для сотрудников, конечно, трудно переоценить его вклад, что вот и люди хотели и служить, и были погранотряды имени Юрия Владимировича Андропова, и подразделения. И сразу после, в 91-м году, у нас был, по-моему, Бакатин, правильно я понимаю, да? И вот который на совещаниях бил кулаком по столу и кричат, я из вас этот дух чекизма... Говорит, выбью. Будете все манагерами, менеджерами, как говорится. Вот, может, такого слова еще не говорил, но вел он к этому. И результат вот этих выступлений и вообще отношений, что я могу сказать, что в эти годы чем занимались оперработники в кабинетах? Вы знаете, жарили картошку, Вот я, причем это не какой-то вот... такое абстрактное название, а действительно сидели там, вот плитки были, жарили картошку, работы не было, понимаете, люди работали с чем? С внутренними врагами, выявляли шпионы, чтобы проще сказать. А эти шпионы, о которых они знали, что они шпионы, они были советниками в этот момент в Кремле. И вот чем они занимались? Вот что значит роль руководителя, влияет или не влияет?
Ну, я думаю,
влияет.
Что это даже роль не руководителя, а роль руководителя государства. Я бы более критически относился к фигуре Андропова, поскольку я историк, и я свободен от корпоративной этики. Дело в том, что не надо представлять дело таким образом, что Андропов был чекистом. Андропов никогда не был чекистом. Не стройте иллюзий. Андропов, так же, как его предшественники, Шелепин, Семичастный, был чистой воды партийный работник. Он и был поставлен Брежневым на этот пост исключительно, чтобы блюсти интересы партийного аппарата, чтобы контролировать КГБ. Там, например, его заместитель Цвигун, вот это был кадровый чекист. Ценёв, это был кадровый чекист. Федорчук, это был кадровый чекист. Алидин и так далее, и так далее. Вот те, кем Брежнев окружил Андропова, вот эти были кадровые чекисты, которые доросли до своих постов с самых низовых структур.
С вами соглашусь, но, понимаете, все же можно делать по-разному совершенно. И я, более того, я когда приходил в комитет безопасности, вот к вашему же вот замечанию, нас не сразу брали в спецшколу. Вот мы после армии отслужили, нас там в армии, в погранвойсках так пригласили, говорят, вот приходите, вот телефон позвоните. Мы пришли, и год мы встречались просто так, пили чай, нас, как бы, так говорится, подсвечивали, щупали, что мы за люди, вели беседы. И у меня тогда тоже был вопрос, вот, который вы сейчас ответили. И я говорю, вы знаете, а почему у нас руководитель комитета государственной безопасности, вот никак, вот, допустим, пришел опером, там, младшим опером, опер, старший опер, и так далее, и стал комитетом. Ну, мне погрозили пальцем, говорит, вы еще, так сказать, молодые, не понимаете.
Ну, понятно, да.
Действительно так. Но, понимаете, то, что есть в этой организации, да, вот этот дух чекизма, и руководить, даже если ты пришел оттуда, либо перечеркнуть, это разные вещи.
Нет, ну это понятно.
И, наверное, все-таки Андропов, вы знаете, вот сколько времени прошло, это же нельзя никаким указом заставить повесить портрет Андропова.
Но
вот
опять-таки,
нельзя.
Я вам еще раз
Почему?
Говорю. Дело
Почему
в том,
вопрос?
Что эта фигура во многом мифологизирована.
Но.
Я этой фигурой занимался. И вот сейчас я буквально закончил.
Но кто это сделал? Скажите.
Книгу обрежь. Кто?
Ну, его... может, это его заслуга все-таки в этом?
Это его ближнее окружение сделало. Арбатов, например, тот же, который ему столько аллилуйя напел. А Арбатов был агентом влияния.
Арбатов,
прошу прощения, возьмите всю нашу либеральную шоблу, которые потом вылезла во время перестройки из окопов и составили такой как бы идейный костяк горбачевской перестройки. Бурлацкий, Арбатов, Шишлин и так далее. Это все ребята, которые начинали работать вместе с Андроповым в международном отделе ЦК.
Я полностью с вами согласен. Но на кого эти агенты влияния влияли? Не на
числе...
нас, а на чекистов-то.
В том числе...
Я ни одной ни строчки не читал,
нет,
и мои
нет, я
не
прошу
читали,
прощения,
да.
В том числе и на Горбачева. А кто?
На Горбачева, да.
Ну, так он был руководителем государства.
Да.
А Крючков, я прошу прощения,
нет.
Это не правая рука Андропова?
Нет, я говорю об отношении чекистов к своему руководителю,
я,
а не о том,
я
что
прошу
было
прощения,
за батом,
для
да?
меня эталоном чекиста, например, является Шибаршин, Кирпиченко, ну и так далее, и так далее. Вот это вот настоящие чекисты, которые... с низовых, так сказать, средовых постов выросли до руководителей КГБ СССР.
Правильно.
А все остальные, которые пришли вместе с Андроповым, это были партийные назначенцы. Не стройте иллюзий, пожалуйста.
Нет, я согласен, что они партийные назначенцы, но, понимаете, ваш взгляд, это взгляд...
историка.
Вот, с другой стороны.
Правильно.
А я вот изнутри.
У меня более объективный взгляд.
Нет, я не думаю, что более объективный. Я говорил сейчас об отношении чекистов к руководителю, понимаете? Чекистов.
Ну,
а не историков и других, понимаете?
А я как историк вам скажу, могу сказать, что то, что рухнуло советское государство, огромную роль в этом несет именно вина этого, именно на руководителя КГБ, господине Крючкове. Чего я, например, не могу сказать про его предшественника Чебрикова. Почему Чебрикова убрали? А именно потому, что надо было поставить Крючкова.
А Крючков был вот так вот связан с Яковлевым. Ну, более того...
Свои личные амбиции. Я с этим, как неудивительно, соглашусь, у Крючкова. Но не надо Крючкова со всеми чекистами.
А я этого и не делаю.
Это, знаете, его поставили.
Нет, а я этого и не делаю. Спасибо Господи. Я, наоборот, перед теми чекистами, которые верой и правдой служили своему отечеству и общественному строю, снимаю шляпу. Я и раньше, и сейчас говорю, что среди многих чекистов есть люди, которые даже при жизни не были по достоинству оценены, понимаете?
Ну, у нас на них... Евгений Юрьевич, Андрей Витальевич, я понял, это да, очень спорная дискуссионная.
Я просто хочу сказать, что не надо, вот знаете, вот этот флёр, андроповский флёр, представлять дело таким образом, что только вот Андропов является выдающимся руководителем.
Нет, не только. Вот вы скажите, вот вы за то, чтобы памятник Дзержинскому поставить на площади?
Да, за это.
И я за то. Вот видите, вот это главное. Остальное детали. Мне вот кажется, вот
в этом мы едины. Сейчас вы меня чем-нибудь кинете. Я вообще за то, чтобы там фонтан стоял. И никто не спорил. И никто не спорил, кто там должен стоять.
А этот фонтан, кстати, стоит. Он стоит у Большого театра.
Ну и лошади будут. Моих лошадей, как было
сколько лет назад. Москва прекрасный город. Много фонтанов не бывает. Ладно. Господа, собственно, я правильно понял, что на момент уже даже тех же 50-х, я уже молчу там про последние годы Советского Союза, КГБ это была действительно корпорация, разная, с разной историей, но при этом уважаемая среди даже вот всех правоохранительных структур.
Нет, ну послушайте, дело в том, что все руководители партии государства, начиная там со Сталина и кончая там Черненко, они прекрасно понимали роль и значение органов госбезопасности. Угу. Кто-то к ним относился с уважением, знал и понимал роль этих органов вообще в структуре всего государства, а кто-то из них их очень серьезно побаивался. Ну, например, тот же Хрущев. Ведь Хрущев не просто перетряхнул все органы, выгнал оттуда, как говорят, бериевцев, и забил эти органы партийными работниками, начиная с того же Шелепина, а затем и Семичастного. Это же были чистые партийные работники, даже комсомольско-партийные, я бы сказал. Но он постоянно бегал с идеей лампасить КГБшников, то есть превратить КГБ сугубо в штатскую структуру. Угу. То есть перестать присваивать воинские звания, должности, т.д. и т.п. Но это была бы катастрофа.
Да.
Это была бы катастрофа для спецслужб. Потому что, конечно, органы госбезопасности – это военизированная структура. Более того, они ценят каждую звездочку на погонах. Понимаете? Она им достается большой кровью. Почему, кстати, многие профессиональные КГБшники с такой вот как бы, ну, презрительностью относились к тем же партийным назначенцам. А потому что они с самых низов шли по карьерной лестнице. А эти приезжали и сразу облампасивались и получали генеральские погоны. И генерал-лейтенантов, и генерал-полковников, и так далее. Он вчера был еще какой-то партийный функционер, чинуша, а сейчас он получил генерал-полковничьи погоны. Возьмите того же Бакатина. Он же пересел в кресло руководителя КГБ уже с генеральскими погонами. Конечно. Понимаете? Вот о чем речь шла.
Угу.
В отличие от того же Примакова, кстати, который оказался в этом смысле гораздо умнее и порядочнее. Ему же тоже Ельцин предлагал дать генерал-полковничий погон. Он сказал, нет-нет, того же Путина возьмите, слушайте.
Да, полковник.
В конце концов. Он закончил службу подполковником. Вот. Ему тоже Ельцин предлагал дать генеральские погоны. Он отказался это делать, потому что он, будучи сам сотрудником КГБ, он прекрасно понимал, что такое заработать звездочку на низовой службе. Понимаете?
Ну да.
Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Тут еще важно личное отношение руководителей государства к не только руководителям спецслужб, но и к самим этим службам и понимание той роли, какую они играют вообще вот в структуре или в системе государственного управления. Брежнев это прекрасно понимал. Поэтому у него было соответствующее уважение и к органам, и к кадрам. Вы посмотрите, как он тщательно подбирал кадры. Причем, я замечу, не только в центральный аппарат. Он вплоть до республиканских аппаратов. Он по имени-отчеству знал руководителей всех республиканских КГБ. Той же Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии, Закавказье и так далее, и так далее. Дальше. Он прекрасно понимал, что подпитывать центральный аппарат надо не с самого этого центрального аппарата, а с мест. Поэтому посмотрите, какое огромное количество руководителей КГБ приезжало с республик, с областей, краев и так далее. То есть это очень разумная кадровая была политика. Да. Дальше. Руководящий состав КГБ никогда не засиживался на одном месте. Постоянно шла перетасовка. То есть людей перебрасывали с места на место. Это абсолютно правильная политика. Потому что, во-первых, людей надо проверять на разных участках работы. А во-вторых, надо, чтобы они не бронзовели на своих местах. Поэтому я считаю, что в годы советской власти работа с органами велась очень хорошо. Угу. А вот то, что касается времен Горбачева, вы абсолютно правы.
Вот к этому мы вернемся уже во второй части нашей программы. Нам надо прерваться ненадолго. Евгений Спицын, историк и публицист, напомню, гость сегодня в студии «Радио Спутник», и Андрей Попов, член Ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса.